Всем доброе утро. А мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое христианство?». Я бы даже так сказал, что такое настоящее христианство? И о том, какое должно быть настоящее христианство, мы с вами в данный момент вот читаем, рассматриваем, исследуем место Писания, которое называется «Нагорная проповедь Иисуса Христа». Сам Христос говорит о том, что такое христианство, кто такие мои настоящие истинные неподдельные последователи, мои ученики. Если вы помните, мы в прошлый раз с вами читали тексты, значит, 5 глава Матфея, с 21 по 26 текст. И вы помните, да, многие говорят, что вот Ветхий Завет – это такое, знаете, как говорится, страшное. Там много чего надо было делать, там были наказания, как говорится, за всякие преступления. А вот Новый Завет – это вообще вот что-то такое, знаете, вот прогулка по побережью какого-то Южного моря, да, как говорится, свободно, благодать, вера, дела не делаются, дела вообще, как говорится, ни при чем, да. Ну, вы, наверное, обратили внимание, вот Нагорная проповедь, это, будем так говорить, старт Нового Завета. Христос дает, как говорится, старт. Всем нам, говоря вот такие слова, вот древним сказано: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, я подчеркиваю, не убивающий вообще никогда и никого, а просто бывающий раздражительным, бывающий там гневливым, обиженным, да, ну, на повышенных тонах разговаривает, кого-то там недолюбливает. Нет, он не убивает. Гневающийся, обиженный, недовольный, раздраженный подлежит суду. Так я задаю вопрос: в Новом Завете стало легче или стало тяжелее? Вы помните, да? Ни одна черта, ни одна иота не придет из закона. Ну, есть текст такой, будем говорить, глыбы такие, да, не убивай, не кради, там, не прелюбодействуй, не произноси ложное свидетельство, да. А тут, обратите внимание, начинается у Христа, будем говорить, такая вот щепетильность, кому-то она, естественно, может не понравиться, что даже если ты внутри гневаешься на брата, ты все равно под суд пойдешь, как и обычный разбойник с большой дороги. Кто скажет безумный, помните, да, ну, по-нашему, дураком обзовет, придурком, козлом, обезьяной, ну, знаете, у кого какой лексикон, да? Кто скажет, подлежит гиене огненной. Я бы сюда еще и добавил, а кто не скажет, но имеет это внутри себя точно так же, как и гнев, чему он подлежит, не той или самой гиене огненной. Далее, ты и того не делаешь, ты и этого не делаешь. Обратите внимание, насколько сужается путь в Царство Небесное сравнительно с Ветхим Заветом и как это происходит в Новом Завете. Принесешь дар и вспомнишь, ты не гневаешься, ты не обижен, ты не раздражен, но кто-то на тебя что-то имеет. А ты говоришь, да ну его, это его проблема. Иисус Христос говорит, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой что-нибудь имеет против тебя. Не ты, а он против тебя. Значит, у вас были какие-то, так будем говорить, терки, да? Ну, я-то там ничего такого не сделал. Ну, кто-то имеет что-то против тебя. Оставь дар твой. То есть Бог как бы говорит, не нужно мне вот это твое, извините, богослужение. Жертвы, обряды, омовения, там пищи, праздники, дни. Для милости я хочу, а не жертвы. Оставь дар твой и пойди примирись. А потом, когда примиришься, приходи. Только в таком случае мне твое богослужение, ну, будем так говорить, доставляет радость. А потом такие слова. Мирись, я уже так буду немножечко, как говорится, с добавлениями, с комментариями, читаю и сразу вставляю слова, чтобы, как говорится, текст подчеркнуть. Мирись со всяким твоим соперником, с человеком, с которым ты когда-либо пересекался, и с кем ты плохо расстался, и у кого остались дурные мысли в адрес тебя и твоего Бога. Это твои соперники. Это противотанковые ежи, как говорится, если говорить языком времен войны, да? А ты на танке прешь в Царство Небесное. А это противотанковые ежи, которые тебе не дадут двигаться. Ты не переедешь, ты не сдвинешь, он еж. Мирись с любым человеком. Он твой соперник на пути в Царстве Небесном. В Царство Небесное. Пока ты еще на пути с ним, пока ты живой. Он умрет или ты умрешь, а вы не примирились между собой, да? То это твой соперник. То это твоя преграда на небо. Что он будет говорить Богу о том, что вот твои, как говорится, детки вытворяют такие чудеса и знамения. И Бог как бы говорит, ну, через Христа, да, мирись, чтобы соперник не отдал тебя судье Богу, судья не отдал бы тебе слуге, ну, будем говорить, истязателям, да, и не ввергли бы тебя в темницу, и ты не лишился всех моих благ, о которых я вроде бы тебе и обещал, но на условии, что ты будешь выполнять то, что я тебе скажу. И такие слова в 26 тексте. Истинно говорю тебе. Ты не выйдешь оттуда из темницы. То есть, обратите внимание, твое упрямство, нежелание мириться, твое наплевательское отношение к тем, с кем у тебя плохие отношения, да? Я за это тебя определяю в темницу, как бы сажу в тюрьму, изолирую тебя от себя. Ты лишаешься всех благословений, охраны ангелов, да, Духа Святого за свое упрямство. И слушайте, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта, то есть до последней там полушки или копеечки. Пока ты со всеми не примиришься и не найдешь ключик любви и не восстановишь правильные отношения, ты оттуда не выйдешь куда? На свободу. То есть, другими словами говоря, твой путь. И твои надежды, и твоя вера на Царство Небесное, что ты будешь там, они не имеют никакого абсолютно смысла. Ну и вот, читая вот такие слова, у вас, наверное, тоже возникают подобные вопросы, как и у некоторых персонажей из Библии. Кто же может спастись, скажете вы, да? Я вам отвечу. А разве вы не читали или никогда не слышали вот этих же слов из Нагорной проповеди? Ну, это уже не Нагорная проповедь, но тем не менее. Считайте, что почти это главы рядом, да? Пятая, шестая, седьмая главы, где по сути продолжается эта же самая Нагорная проповедь. Матфея 7 глава с 12 по 15 текст. Итак. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди», вы слышите, да, что является, будем говорить, критерием, вот что хорошо и что плохо. Да, когда я кого-то куда-то посылаю, кого-то недолюбливаю за что-то, да, там, говорю плохо об этих людях, раздражают они меня, мне, если я... То есть, если меня вот кто-то раздражает, да, это плохо. Но когда я кого-то, да, это хорошо, это нормально. Тут ничего такого нету. То есть, обратите внимание, есть такой определенный закон, определенная такая заповедь. Вот как хотите, чтобы с вами люди поступали, а у нас есть целый список, что нам не нравится и что нам нравится, и как нам хочется, чтобы с нами те или другие люди вот только вот так поступали. Тогда я их буду любить. Так вот, такая заповедь, смотрите, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом, я вставляю слово, смысл, всего закона. Какого? Моисеева, Пятикнижья, Торы, да? В нем, в этом суть всего закона и всех пророков. То есть весь Ветхий Завет с главным смыслом своим имеет что? Поступайте с людьми так, как вы хотели, чтобы они поступали с вами. А вы знаете, что когда мы общаемся с людьми, мы же реагируем не только тогда, когда за нами кто-то гонится с топором, не только когда нас так вслух матерными словами посылают куда-нибудь, да? Или у нас воруют, или у нас жену уводят, или мужа уводят, да? Ну, это такое, знаете, крупное. Нам не нравится, когда косо кто-то посмотрел, подозрительно посмотрел. Далее. Нам даже не нравится, когда кто-то что-то смотрит и думает о нас, и мы говорим, что ты там думаешь на меня? Мне и это не нравится. Мы вот в данной ситуации настолько щепетильны, да, настолько мы, ну, будем говорить, придирчивы, до взгляда, до мимики, а что ты со мной таким тоном разговариваешь? А вот каким я разговариваю с вами, может быть, гораздо более, как говорится, худшей интонацией, да? Какие слова употребляю, а я говорю, а что здесь такого? Вы понимаете, вот мы люди с неверными весами. Здесь вот написано, как бы, вот абсолютно должна быть вот такая идентичность. Как вам не нравится за то, за всякую такую мелочь, вот так и людям не нравится. И поступайте с людьми так, как вы хотели бы, чтобы с вами поступали. Теперь обратите внимание. Чтобы я знал, как со мной поступают. У нас ведь, вы знаете, все на автопилоте. Что-то не то, я психанул, но я даже не фиксирую это в своем сознании. Я не задумываюсь, я не вникаю в себя. А почему мне вот это не нравится? А что за этими словами, или за этим взглядом, или за этой интонацией, или мимикой, да? Я просто как животное. На меня гавкнули раз, я гавкнул три. Ну, чтобы, как говорится, близко не подходили, и мы не пересекались. Вы видите, да? Мы не вникаем, и поэтому говорим, а что я такого сделал кому-то? Вот чтобы поступать с людьми так, как я хочу с собою, да, чтобы со мною поступали, я ведь должен вникать в себя обязательно, чтобы увидеть все, что не нравится, чтобы задуматься, а почему мне не нравится, а что вот за вот этими интонациями, за вот этими словами стоит, явно что-то нехорошее. Вот потому мне это и не нравится. А потом задаться вопросом, а я вообще задумываюсь, как я поступаю, что я говорю, какие слова употребляю, какая у меня интонация, какое выражение лица, да? То есть для нас это вообще, будем так говорить, ну, как, знаете, вот говорят, есть там 7 смертных грехов. Кто-то говорит, не 7, больше. Ну, ладно, но вот все равно какое-то количество есть, да? А вот читая, а вот размышляя над Нагорной проповедью, как вы думаете вообще, сколько смертных грехов? Вот смотрите, кто скажет безумный, подлежит гиене огненной, скажет. Смертный грех, да? Кто обижен, кто раздражен? Смертный грех. Вы видите, да? А кто, ну, даже вот взять эти примеры, что я сегодня вспоминал вам, да? Если взять вот эти слова, что мирись с соперником, доколе ты с ним на пути. Вот, или ты пришел в храм принести жертву и вспомнил, Бог тебе напомнил, что кто-то имеет, ты не имеешь. Так вот Бог говорит, иди примирись, вы понимаете, да? Вот до такой тонкости Бог доводит сознание человека. И мы на таком уровне должны тоже думать, анализировать свои поступки, слова, мысли, побуждения. Я не так ли делаю? Ведь мне это все не нравится. А им, думаете, нравится? Они, может быть, не все могут объяснить словами. Но взгляд, мимика, слова, нахмуренные брови – это все может влиять и вызывать, будем говорить, какое-то отчуждение, какой-то страх и что-то подобное. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Обратите внимание, в Ветхом Завете это подразумевалось, но люди были в таком детском умственном состоянии, когда вот такие вещи говорить глубокие, они могли этого не понять. Поэтому для них, как детей, была Тора. Будешь слушать, получишь конфетку, не будешь слушать, будешь стоять в углу коленками на гречке или получишь разгой по заднице. Вот это называется Тора. Кстати, хочу сказать, все те, которые носятся сегодня с Торой, да, вы понимаете, это люди, которые остались в развитии на несколько тысяч лет. Вы поняли, да? Не то, что там на 3-5 лет отстали, на несколько тысяч лет. Вы поняли, да? Новый Завет, в отличие от старого, ветхий, я взял за руку, чтобы вывести их из земли египетской, а новый вложу законы в мысли, напишу их на сердцах их. И буду их Богом, они будут моим народом. Обратите внимание, Новый Завет, это завет, заключенный с людьми, и уж извините, скажу так, да, только интеллектуалами, это люди, высоко, будем говорить, организованные, высокообразованные, развитые, сообразительные, с которыми можно разговаривать, как со взрослыми людьми, а не как с детьми, которые понимают ту Тору на уровне не только делай, не делай, ходи, не ходи, приноси, не приноси, а на уровне, как вы уже видите, да, помышлений и намерений сердечных. Вот Новый Завет. И я вам задаю вопрос. Скажите, в Новом Завете спастись тяжелее или легче, чем в Ветхом? В Ветхом пошел, сделал, вопросы не задавай, получил конфетку, оставайся тем, кем ты есть, да? Умнеть не обязательно вроде бы, да? Хотя это все подразумевается. А Новый Завет, мы должны проникнуть внутрь, как я уже читал вам. Если ваша праведность не превзойдет, то есть дальше внутрь не проникнет в сознание и в сердце, если на уровне сознания и сердца не произойдут преобразования, да, обновление ума и обновление сердца, то вы не войдете в Царство Небесное. Обратите внимание, грех не грех, но это смертный грех. Если на уровне помышлений, намерений, вы слышите, не поступков, не дел, не таких видимых преступлений, а именно на уровне сознания у нас остаются грехи, гневаемся, да, смотрим с вожделением, то мы не войдем туда вообще. Так вот, читаю 13 текст, это Матфея 7 глава, 12 мы прочитали. «Входите тесными вратами». Вы слышите? «Пробирайтесь, протискивайтесь в узкую щелку, которая есть в стенах Царства Небесного». Вы поняли, почему тесные врата? Раньше было сказано «не убивай». Не убиваешь – хороший, убиваешь – плохой, суд – гибель. Новый Завет. Ты не убиваешь. Ты просто гневаешься, ты просто раздражаешься, ты просто обижен. И все, обратите внимание. Была такая щелка в Ветхом Завете, теперь такая. Теперь у тебя соперники, с которыми ты не миришься. Теперь у тебя там приносишь дар, кто-то имеет, а ты говоришь, а мне наплевать. Еще. Я уже так, знаете, извините, показываю, да, тут доходит до того, что вообще, как говорится, створки замкнулись. Или сомкнулись. Входите вот этими тесными вратами, где не только слова из закона, но где и черточки, и точечки, да, где помышления, где намерение, где внутренний мир точно так же будет взвешиваться на весах правды Божьей. Входите тесными вратами, потому что широки врата, благодатью вы спасены, перевожу с русского на русский, как мы это с вами понимаем, да? Широки врата, грех непобедим, бороться бессмысленно, усилия не надо, надо верить, Бог есть любовь, неужели Он меня не спасет, я уже сижу на небесах, я уже рожденный свыше, хотя по уши во грехах, да? Вот это широкие врата. И я задаю вопрос, кто нам об этих воротах рассказал? Не рабы ли Божии, которых якобы Бог когда-то поставил на это служение? Федот да не тот. Это Иван Сусанин, который заводит народ Божий или не Божий, ну хотящий хотя бы быть народом Божьим, да? Заводит в дремучие леса и в болото, где мы с вами все, непонятно почему, сложим свои головы. Ну, непонятно почему, это нам непонятно сейчас. А вообще, я для того и читаю, чтобы нам было понятно, за что нас туда не возьмут. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь. Слушайте, вот это вольница, да? Ничего не надо делать, надо верить, Бог есть любовь, ведущие в погибель. И многие, если не сказать почти что все, за небольшим и редким исключением, и многие идут ими. А почему? От имени Бога об этом говорят. Выискивают такие тексты, которые якобы именно такой настрой нашему сознанию дают. Мы ходим в церковь, где этому учат. Многие идут, веруя, что это и есть тот путь, который нам кое-кто нарисовал. Мы лентяи, нам по природе нашей такой человеческой греховной нравится, когда нам говорят лестное, говорят приятное, предсказывают приятное, да, когда святость удаляют от глаз наших, когда говорят, вот надо петь, надо славить, и деньги не забудьте тоже, как говорится, привносить, потому что дело Божье, то бишь мой карман, они имеют нужду. Дела Божьи, да? Я думаю, вы понимаете. Я умышленно так перевожу, чтобы было понятно нам, что пришествия нету, хотя оно вот-вот-вот поспешает. И если оно, как говорится, произойдет, и мы уже накануне, да, а мы вот в таком состоянии, я просто вам говорю, как Павел пишет, я предваряю вас, как и прежде предварял, то есть перед дверью, перед уже, как говорится, неотвратимым, как говорится, финалом, да, я заранее вам говорю, чтобы не было очень удивительно, не было мучительно больно за то, что ходили в церковь и прожили жизнь просто в каком-то обмане. Потому что тесны врата, слушайте, что такое тесны врата? И узок путь, ведущий в жизнь. Какую? Вечную, да? И немногие находят их. Слушайте, ну я вот читаю, это надо что, искать? Это что, Библия для нас на неродном языке? Здесь что-то такое написанное вообще непонятное или заклеенное, или удаленное. Я читаю эту Библию, которую читаете и вы. Что значит не находят? Не в смысле не видели, не слышали, не читали. И видели, слышали, читали. А что такое не находят? Они не считают этот путь правильным. Это ошибка. Это неправильный перевод, это чьи-то добавки. А вот в переводе вот таком-то, там вот как-то так вот звучит, что вообще ничего не надо делать. Что благодатью мы спасены. Я хочу сказать, да, мы действительно благодатью спасены. Только надо было бы немножечко, чуть-чуть напрячь мозги, да, и поинтересоваться, какой благодатью мы с вами это написано «спасены тем, которые действительно эту благодать принимают». А мы с вами не спасены, потому что у нас даже понятие, понимание о благодати у нас вообще такое, знаете, вот благодать это что-то такое, знаете, вот наелся от пуза, как говорят, погладил это пузо и говоришь таким тоном, довольным, довольным, благодать, наелся, напился, прилег, киморнул. Вот это у нас такая благодать. Благодатью вы спасены. А что такое благодать? А незаслуженная милость, сказала однажды один из рабов Божьих, да, в кавычки беру, рабы и Божьи, да. А если прочитать Библию внимательно, да, то там написано, ибо явилась благодать Божья, слушайте, научающая, вразумляющая, обличающая. Этот список можно продолжить, смысл понятен? Дух Святой научит, напомнит. Вы поняли, что такое Дух Святой? Благо дает, учит. Это же благо. А я слышу. Это же благо, да? А потом я могу это применить и изменить свою жизнь. Это же благо, да? Так вот это и есть благодать. Называется Дух Благодати. Дух Христов – это тоже тот же самый Дух Благодати или Дух Святой. Вы поняли, да? Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие считают этот путь правильным. Почему? Одели розовые очки какие-то на глаза народу Божьему, да? Сказали, посмотрите, как красиво в Писании написано, благодатью вы спасены. А я же раб Божий, а я же от имени Бога. Говорю, он прямо в мои уста вкладывает свои слова. Я вообще, как говорится, не при делах, просто, знаете, вот как компьютер, в который какую-то флешку с какой-то программой вставили. Сам Бог говорит через меня, вопреки Богу, вопреки Писанию. И 15 текст. Берегитесь лжепророков, которые, я сейчас сразу перефразирую, которые далеко-далеко не овечки, но волки, но которые приходят к вам в овечьей одежде. Смотрите, а внутри, что такое наружная праведность? Праведность книжников и фарисеев. Вот это называется овечья одежда. Дорогие братья и сестры, мы вас всех любим, благодать у вас всех, как говорится, приветствуем, да? Будем молиться, будем кофе пить, комплименты будем говорить друг другу. А внутри, только ты тронь вот эту, как говорится, ряженую овечку, только что-то скажи или подумай, тут сразу, как говорится, из-под этой, извините, уже так и скажу, и покажу, вот этой овечьей, как говорится, одежде на морде лица, вот снимается, да, и оттуда вылазит здоровенная волчья пасть. Помните такие слова у одного из пророков в Ветхом Завете? Проповедует мир, а если кто им не ложит что-то в рот, да, против того объявляет войну. Признавайте меня пророком, признавайте меня ставленником Бога, апостолом, да, выполняйте, не сомневайтесь, верьте, не задавайте глупых вопросов, и я буду, ну, как овечка, я буду вас любить, ну, чего же вас не любить? Потакаете, присмыкаетесь, еще деньги сдаете. Берегитесь вот этих лжепророков. Заметьте, лжепророк это кто? Ну, мы говорим, он неправильно толкует откровение. Ну, тоже лжепророк, но тут не об этом речь идет. Лжепророк это тот, который проповедует. Вы помните, в Ветхом Завете были лжепророки? Божий пророк говорит, не выходи на войну, будет то-то и то-то, будет поражение. Выходят лжепророки и говорят, это что, от нас Дух Божий отошел? Это мы, что ли, подслеповатые, да? Выходи, будет тебе победа. То есть плотским людям, которые не имеют ничего с Богом, они пророчат, все хорошо, выходи на битву, молись, верь, Бог действует, благодать, как говорится, безгранична и сильна. Так вот, лжепророк – это тот, который говорит о том, что, обратите внимание, учит пути вхождению в небо через широкие врата. Мы не можем, бедный я человек, нет праведного ни одного, благо есть такие тексты, но выше ниже мы не читаем, и вопросы мы не задаем, мы просто, знаете, говорится, с речи любого человека можно выхватить какую-то фразу и показать, что он там, допустим, и бандит, и прелюбодей, и какой-нибудь извращенец, и еще и корыстный человек, да. Вот если выхватить какую-то фразу, то картину можно нарисовать, как говорится, во всех цветах радуги, и, как говорится, такого человека нарисовать, что вот видите, вот он так сказал, а что перед этим вырезано, что после вырезано, и понять можно вот так. Так вот, берегитесь лжепророков, которые находятся в тех церквах, выходят за кафедру, о ком мы молимся, чтобы Бог их благословил, чтобы они вот этого навешали нам на уши. Вот это и будем, как говорится, вот этих лжепророчеств. Мы не можем, мы бедные, мы несчастные, нет праведного ни одного. Вы поняли, да? Берегитесь, а как беречься? Я туда хожу. Я там сижу, я там слушаю, мне там выдали удостоверение о крещении, мне там, как говорится, уже наобещано. Да, я вам ничего не обещаю, как и Христос. Он говорит, если будете то-то, то-то делать, то будет вам то-то, то-то, такая-то награда. Он не говорит, вот, все вы спасетесь вот просто так. А почему? Да ну, как говорится, у меня мама Дева Мария, такая чудесная женщина, да и я сам тоже какой чудесный человек. Хоть, ну, и Господь, да, ну, я же милостивый, да, ну, как говорится, этот закон, да, вот как в миру, закон есть, но исполнять его не обязательно, и так и у меня. Берегитесь вот этих людей, которые занимаются, вот говорят вот такие речи, приходят в овечьей одежде, то есть внутри суть волки хищные, внутри не поменялось ничего. Да и внешне не поменялось, они просто, как говорится, играют определенную роль. Но внутренность, вот эти черта иота, которые не придут, а они даже не понимают, что это такое. Они не видят себя, свой внутренний мир глазами Бога. Они внутри, как мы уже прочитали, волки хищные. Теперь я задаю вопрос, как они могут объяснить людям, как внутри можно поменяться, когда для них это тайна за семью печатями. Тут только можно, ну, как-то, знаете, так, утрируя, конечно, использовать слова из книги Откровения. И я много плакал, видя, что никто не может открыть сию книгу, запечатанную снаружи и внутри. Внутренний мир человека – это книга запечатанная. Для тех, которые выходят за кафедру от имени Бога, что-то кому-то говорят. Берегитесь таких людей, которые сами не изменились и создают видимость якобы такой овечьего нрава, да? А сами чуть что так и цапанут, что мало не покажется. Так вот, я задаю вопрос, вы вообще слышали эти слова? Это тоже слова самого Иисуса Христа. Ну, почему бы не читать это в церкви? Почему бы на этом не акцентировать внимание? Почему бы не говорить, люди, задумайтесь. Это Господь говорит о том, какая ответственность, какие мы должны быть щепетильными в вопросах нравственности и безнравственности, в вопросах добра и зла. Насколько мы не должны быть поверхностными людьми. Заметьте, Дух Святой научит наставить, ведь это же в сознании происходит. Это же не просто в уши говорится, в сознании пусто. Так я еще раз задаю вопрос. Вы слышали эти слова? Вы читали их? Да. А это слова самого Иисуса Христа. Ну ладно, я уже так, ну, я не говорю, что апостолы ошиблись, но я говорю, ну ладно, но апостолы, допустим, ошиблись, перегнули палку. Я порабощаю, усмиряю плоть свою, да, ну допустим, но они не ошиблись, это я так, как говорится, для облегчения внутреннего состояния говорю, да. Допустим, апостолы ошиблись, перегнули палку, но это именно Христос говорит нам. Но мы почему-то не находим их, вот эти слова, не находим вот эти врата, что это именно те врата, которые ведут нас в жизнь вечную. Мы говорим, что здесь что-то не то, что-то не так, не тот перевод. Вот когда нам говорят, читают, пропускают некоторые места, выбирают только такое, что будет приятно. Наши плоти говорят, ой, ой, какая истина чудесная, такая благодать сегодня меня посетила в церкви. Лентяй, преступник, почувствовал себя на суде, что суд какой-то такой интересный, якобы от имени Бога, главного судьи, верховного судьи, да? Какая благодать, пели, плясали, играли, гости, оркестр был. И вот это вот, я говорю, благодатью вы спасены, не переживайте, не парьтесь, как говорится, в этих своих переживаниях. Бог есть любовь. Только надо было бы добавить. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. А не пребывающий в любви, бывающий раздраженным, обиженным, завистливым, напряженным, не имеющим мира, любви, радости, милосердия, сострадания, да? Не имеющий этого в Царство Божие не войдет. И когда я говорю, смотрите, написано. Вы знаете, вот такое, когда читаешь, а я не могу этого не читать, так написано. Написано не мною, написано Христом, в которого мы уверовали, и надеемся, что Он, наш адвокат, как говорится, отмажет нас, как говорится, от всех наших преступлений, получим условно, так будем говорить, условное наказание, да, и возьмут все равно в небо, будем жить, поживать, добра, как говорится, наживать. Когда я говорю эти слова, у многих, особенно у фарисеев, новозаветных, да, не иудеев, христиан различных национальностей, возникает мысль, что это ересь, что это заблуждение. И да будет вот этот человек предан анафеме. Предан тот, кто так говорит. А я говорю, а как я говорю? Я читаю. Я просто комментирую. Я не говорю это, вот, как говорится, со своего Евангелия, которое я вроде бы написал. Я его не писал. Это Евангелие от Матфея. Благая весть Матфея от Иисуса Христа. Фактически, четвертое Евангелие, да, это Евангелие Иисуса Христа, которые только написали, пересказали, в тексте зафиксировали, но они описали то Евангелие, которое принес Христос тогда на землю, когда был в человеческой плоти. Христос, вот главный евангелист, Евангелие – это благая весть. Вы видите, какая благая? Чтобы она была благой, мы должны быть благими. Мы должны вот так жить, иначе мы не христиане. И теперь можно опять задать вопрос, так мы христиане или нет? Если нам не нравятся слова Христа. Если нам нравится, чтобы нам говорили лестное, предсказывали приятное, да? Чтобы нас благодатью Бог спасал, а не делами. Нам нравится? Да. Мы что-то с собой, своими пороками делаем? Боюсь, что нет. Ну, я не про всех, редкие исключения всегда есть. Мы что, вот такие щепетильные, что с соперниками всеми меримся? Ага, долго ждать придется, пока мы померимся. Мы что, вспомнив на молитве против кого что-то имеем мы даже, да? А не то, что против нас. Мы что, бежим просить прощения? Ну, Господи, прости, если, может быть, мы согрешили. Не я, а мы. Что-то так, знаете, все народы мира. Вольно или невольно мы там согрешили, это у нас такое раскаяние. А мы не пошли, а мы не примирились, а мы не поговорили, а мы не расстались в любви. Вот они, черточки, вот они, точечки, да, в законе. Кто на это обращает внимание? Но если это говорит сам Христос, если это его лично Нагорная проповедь, если он вот говорит о таком пути спасения, надо задаться вопросом, если мы с этим не согласны, если мы не обращаем внимания на эти слова, если нам нравится, говорите нам лес, предсказывайте приятное, удалите глаз наших святого Израилева, то я задаю вопрос, что общего между Христом и нами? Далее, мы любим говорить такие слова, употреблять. Итак, кто во Христе? Ты во Христе? Да. Я задаю вопрос, что значит во Христе? Если я во Христе, то мы друг другу идентичны. В нем есть чувствование Божие, а если я в нем, то его чувствование уже есть во мне. Но не может грешник впереться, извините, вот этот храм Божий и быть в нем, живя абсолютно независимой и греховной жизнью. Я бы даже так сказал, наша с вами жизнь, да, это, ну, можно так сказать, своего рода забег с препятствиями, да, вот есть спортивные состязания, бег там на 400 метров, ну, может быть, и больше, да, там вода, там заборчики стоят, как говорится, преграды, да, бег с препятствиями, у нас забег с препятствиями на дистанцию длиною в жизнь, да, вот такие мы, как говорится, бегуны, да. И если хотите сказать, это можно еще, ну, такое сравнение сделать. Это отборочный турнир на чемпионат не мира, а вселенной, на котором все прошедшие турнир отборочный, вот это, да, получат награды. Тут идет не турнир, соревнование, я соревнуюсь с кем-то, кто-то со мной, кто из нас сильнее, кто из нас ловчее, да? Здесь речь идет о том, бегите все, сколько открыто и сколько понятно, исполняйте. Вы пройдете этот отборочный турнир, вы получите свою награду. И я вам должен сказать, что истинные христиане полным пониманием сути своего спасения, вот этот забег с препятствиями, отборочный турнир, да, с полным пониманием сути своего спасения, как бегущие на ристалище, да, о котором апостол Павел писал, воздерживается от всего, подчеркиваю, от всего, что может оказаться роковой причиной непопадания вот в этот финал. А какие могут быть роковые причины непопадания в этот финал? Можете опять вернуться к этому тексту, да? Блаженные там, нищие духом, алчущие, жаждущие правды, чистые сердцем. Вы поняли, да? И продолжая буквально до этих текстов, которые мы с вами только что читали. Обратите внимание, роковых причин непопадания в этот финал, я бы сказал, не вот так, а вот так. Я понимаю, эти слова режут слух. Я понимаю, мы к этому не привыкли, мы вообще отвыкли. Я понимаю, что тяжело слушать эти слова, когда уже, как говорится, купил билет, лежишь в поезде, в купейном вагоне, да, в купейном, ну, вагоне, да, в купе, все удобства, кондиционер, песни поют, оркестры играют, да, благодать, как говорится, разливается по купе, и вдруг вам говорят, вы не в тот поезд сели. Помните, да, чем путь услан, ведущую погибель. Вот этими всякими, извините, рассказнями. Так вот я говорю, я понимаю, я тоже когда-то прошел весь этот путь. Тоже когда-то свято верил в церковь, в служителей. Хотя часто-часто во мне возникали сомнения, о которых кое-кто из служителей говорил, что это сатана, это бес. Он тебе искушает. Если ты веришь, не было, как говорится, заострено внимание во что? Ну, если ты веришь в церковь, в меня, в служителя, все, что я говорю, если ты не сравнишь это с Писанием, а веришь, в вере пребываешь, в смысле, в состоянии, когда мозги вообще не работают, да? Когда ты веришь, понимаешь? Веришь, это значит, доказательств нет, убежденность тоже отсутствует, да? У меня просто вера, я верю, а чего? Ну, потому что так сказали, потому что я таки верю. А почему ты в это веришь? Ну, так сказали, так написано. А кто-то говорит, а так написано еще и вот так, и вот так, и вот так. А я верю вот так. Так вот я говорю, что я сам это пережил. Все время внутри были сомнения. Написано одно, говорят другое. Во мне была борьба. Не раз приходили мысли, не раз мне намекали. Но ты думаешь, что вся церковь, она заблуждается. И ты один, вот такой вот умный. Вроде бы тоже не претендую, что самый умный, в то же самое время. Ну, написано-то вот так. А мне говорят, сатана внушает тебе сомнения. И вот, вы знаете, вот эти сомнения, да. Да, говорят, что если вот ты сомневаешься в том, о чем тебе говорят, да, а сомневаешься на основании Писания, что написано совсем не так, да, то это от сатаны говорят, да. И мысли посещают такие, так неужели от сатаны Писание? Слова Христа, неужели от сатаны? Неужели так должно быть? И вы знаете, пока не решил для себя эту проблему, она меня мучила, вот эти сомнения. И я понял, меня Бог смущает. Меня Бог приводит в сомнение. Мне Бог Духом Святым говорит, написано вот, что я сказал. И ты делай выводы для себя, выбор делай. Ты мне будешь служить, ты меня будешь слушать или их. Я не ругался, я не спорил, я просто говорил, почему так написано, почему так написано. Оказался неблаговерным, оказался еретиком, сомневающимся в церкви, в истине, в апостолах. И наступил момент, когда я увидел вот эти, будем говорить, волчьи зубы, волчью пасть в овечьей, как говорится, шкуре. Овечье лицо раскрылось, оттуда вылезла волчара. И ты такой, и ты рассякой, и нет тебе прощения не в всем веке, и нет тебе прощения в будущем веке. Да будут дети твои сиротами, жена вдовою. Такое благословение получал, да? Еретик, с которым не общаться, не разговаривать, не приветствовать. Это я вам так вкратце как бы говорю, чтобы вы поняли, почему я сегодня такой. Исследуйте Писание, Христос сказал, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Кто я такой? Как я этого достиг? Какие существуют законы достижения или постижения вот этого состояния? Исследуйте. Не написано, верьте тому, кто как это понимает. Слушайте, все испытывайте, во все вникайте. Над всем задумывайтесь, но проверяйте, так ли написано. Все ли так, как написано, так и говорится. Далее. Все ли, как говорится, действует на практике и меняет меня? Если нет, Если плодов нет, тогда вопрос, кто мы с вами? И что у нас есть такого христианского, чтобы Христос сказал, да, это мои дети, плоть от плоти, кость от кости, это настоящие христиане. Читаем дальше из Нагорной проповеди, 27 текста. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. Ну, прелюбодеяние, так как говорится, с одной постели в другую. Ну, постель, стог сена, тут не в этом дело, да? Древним сказано, ну, я так скажу, ну, как будто бы только, ну, постель не лезь, а там что внутри у тебя, да? Куда смотришь, с каким, как говорится, чувством, да это все чепуха. Ну, вы понимаете, это не чепуха, просто тогда это объяснить было трудно, потому что это были дети, взрослые мужики, взрослые дети, взрослые женщины, которые не могли понимать истину на таком, будем говорить, более высокоинтеллектуальном уровне. Так вот, вы слышали, говорит, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, всякий, добавляю, кто только смотрит на женщину с вожделением, ну, смотрит, вы же понимаете, человек не может просто смотреть, тупо смотреть стеклянным взглядом. Он, когда смотрит, у него уже мысленно, чувственно руки, как говорится, бегают там, да? Да. Он уже с нею, как говорится, там такими фокусами занимается. Вы слышите? Если он с вожделением смотрит. Он ее и раздевает, он ее укладывает, он ее там... И с мужиком точно так же, да? Когда женщина смотрит на мужчину с вожделением. Так вот, кто смотрит, только смотрит, а дальше же имеется в виду, и думает, и страсть свою, как говорится, подпитывает, смотрит на женщину с вожделением, тот уже гуляет на всю Ивановскую в сердце своем, как говорят. Кто смотрит? Так слушайте, если же правый глаз твой соблазняет, ну, видите, такое выражение, да? Правый глаз смотрит на женщину, а левый, чуть не сказал, на мужика. Сегодня на мужика смотрят. Ну, не, вы сами понимаете. Хоть правый, хоть левый, мы же не смотрим одним глазом, мы же смотрим двумя. Ну, тут написано, вот как бы, вот, ну, даже если правый глаз вроде как бы один. Ну, я не полностью предан вот этому греху. Вот одним глазом только, одним глазком, как говорят, да? Прищуренно можно посмотреть, да, в щелочку. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, что надо делать с глазом? Вырви. Ну, вы понимаете, речь же не идет о том, что буквально надо глаз вырвать. Помните, кажется, да, Ева это говорит. Завет я заключил с глазами моими, чтобы мне не смотреть там на девицу. То есть, что такое завет? Ну, если глаз соблазняет, ну, отверни голову. Хотя бы. Я понимаю, голову отвернешь, а уже глянул, а там такие габариты, да, а там такие мысли. Ну, хотя бы, ну, что-то сделай хотя бы. Мы же говорим, а мы ничего не можем, и борьба бессмысленная, и усилия бесполезны. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Я задаю вопрос. Ввержено в гиену – это наказание? Это за то, что мы не христиане? А чего мы не христиане? Ну, в сердце у меня грех. Нет, я с постели в постель не перепрыгиваю, да? Буквально никого, как говорится, извините, не лапаю. Я просто. Ну, тут написано, кто посмотрит на женщину. Вы же знаете, да? Лето, жарко, на женщин, как говорится. Женщины тоже стараются, как говорится, достойно себя вести, чтобы вводить человечество в грех. Они же тоже, так говорится, им жарко, они потеют, они заголяются, они там идут, они вихляют, они показывают, да. Тут, не, тут написано, кто посмотрит на женщину с вожделением, а я вам добавляю. А женщина, которая не прелюбодействует, находит и задом виляет по улице, да, по бульвару, по Бродвею, да, с походочкой, как говорят, в море лодочкой. Особенно на курортах, да не только на курортах, в городах, в особенности, да. Так я хочу сказать, а женщина, вот, которая не прелюбодействует, а которая, как говорится, ходит и все, как говорится, возбуждает. Не прикрывает, наоборот, оголяет, у нее, ей потно, ей жарко. Скажите, пожалуйста, она где будет? А вы вообще знаете, что, ну, женщина, тут видите, про мужика написано, да? Про женщину вроде как вообще, она, ну, ну, вот на нее посмотрели, а то, что она так оделась, чтобы на нее смотрели, тут вот даже не написано. Вы думаете, что это не написано, потому что женщина вообще ни за что не будет отвечать? Будет. Ведь если она хочет кого-то, как говорится, кого-то привлечь к себе, вы же понимаете, да? Что подчеркивает, что поправляет, как говорится, извините, вот, да, вот так вот. Что заголяет. Чего вот эти губы, как говорится, красят, там ресницы, брови, да, подводят, все, как говорится, взгляд такой томный, любвеобильный, да. Это же искусство соблазна. А вы думаете, тот, кто сидит в Ютубе, вывешивает ролики о том, как можно соблазнить, стопроцентная гарантия соблазнить любую девушку, любую женщину. Вы думаете, эти люди не будут отвечать? А сколько всякой пошлости, ну, смотрим не на женщину, на живую, а на снятую. А вы думаете, это не то? А вообще вот эта вот страсть, будем так говорить, животная, да? Хотя животное, ну, трудно сравнить, у животных это страсть, там весна, допустим. Или к весне, там, как говорится, животное женской особи, да, женская особь, она весной, как говорится, должна родить там теленка своего, да, то там с осени, как говорится, вот это наступает момент спаривания, да. Ну, а потом, как говорится, этой животной страсти нет. Вот они совокупились, вот она родила, вот они вот ходят. А у нас же, даже если говорить, скотская животная страсть, а у нас, у людей, обратите внимание, а у нас все время спаривание, спаривание, спаривание. Но только вопрос, зачем? Для рождения детей или для получения удовлетворения, да? И обратите внимание, и животные, которые с нами живут, они точно так же. Вот заметьте, кто кого осквернил. Животное нас или мы животных? Если правая рука соблазняет тебя, она куда-то тянется, отсеки ее. Брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. То есть обратите внимание, так примитивно сказано, но мысль-то, заметьте, бороться надо с этим делом, товарищи. Если мы не боремся, не тем путем идем с вами. Сказано также, что если кто разведется с женою, раньше, разведется с женою, ну, там не было, как говорится, оговорено, по какой причине. Просто, ну, чего-то она мне не нравится, похудела, может быть, может, языкатая, да. Ну, пусть даст ей разводную. Свидетельство о расторжении брака. Даже тогда было. А я говорю вам, кто разводится с женою своею, кроме единственной вины прелюбодеяния, это единственная причина, уважительная причина для развода. Кто разводится, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. Вы когда-нибудь задумывались над этими словами, какой повод? Она была официально замужем за тобою. Я ей дал разводное письмо. Она не пошла на панель. Она пошла, опять вступила в законный брак. Ну, сегодня вы уже знаете, сегодня законный брак – это такой брак. Ну, его только браком, как говорится, можно и назвать. Ну, ладно, я сейчас не об этом. Она вступает опять, оформляет документы в ЗАГСе с каким-то мужчиной. Ну, что здесь прелюбодейного есть? Вы знаете, вот почему человеку... Почему человеку вот как бы нельзя, вот имей жену и все, имей мужа и все, на этом конец. Почему нельзя вот, ну и с тем, ну многоженство, да, существует кое-где, да. Далее, наложницы тоже не только существуют, а и есть, как говорится, все время лежат, как говорится, в боевой готовности на ложах, да. Это узаканивается. Вы знаете вообще, почему? Вот Бог говорит, как бы, вот только вот два и все. Двое. Третьего, как говорится, не дано. Вот смотрите, человек, человека забрали в армию. Там кормят. Худо, бедно, но не по-ресторански, как говорится. Не так, как в ресторане, да? Каша, перловка. Горох, картошка, пюре, кусочек рыбы там или кусочек там мяса или жира какого-нибудь, подлива, щи. Ну так, как говорится, жить можно, даже можно и поправиться, но нет таких особых, знаете, вкусовых ощущений в солдатской столовкой. Но кушаем нормально, каша вкусная, сытная. Выходим, как говорится, на свободу, с армии увольняемся. Мама приготовила вкуснятину, сын вернулся. В ресторан сходили, в кафе, подливы, все там, что хотите, всякие, как говорится, приправы, вкусовые такие ощущения. После этого вы будете кушать солдатскую кашу? Боюсь, что нет. Вы вообще знаете, вот есть такие гурманы пищевые, да? Мычат, знаете, вот как говорится, как кот над рыбой или над салом, да, пальчики оближешь, то попробовал. И обратите внимание, чем больше пробуешь, тем больше что? Хочется еще какого-то такого разнообразия или еще такого. И потом уже всего наелся, нажрался и заявляют, кушать нечего, вот, а, ну вот. Ну, хочется чего-то такого, да, это я вам так вот привожу пример с гурманами пищевыми, да. Плоть, чем больше ты ее, как говорится, развлекаешь всякими вкусовыми ощущениями, тем более каких-то новых ощущений хочется. А то вы сначала закурили, ну, какое-то там возбуждение такое нервное, какое-то такое, знаете, состояние возвышенное, ну, хочется потом немножко и выпить. Потом хочет, или кушаем, допустим, острую пищу, да. Ну, если с умом, это тоже и полезно, да. Ну, есть люди, которые, как говорится, знаете, предаются этому делу. Потом хочется, вот кушаем острую пищу, хочется опять чего-то острого, какого-то такого возбуждения, курева, алкоголь, наркотики. Потом какие-то, и вот еще что-то хочется. Ну, какие-то извращения. Там уже и дети малолетние. Там уже и мужики, там уже и скотина. Это я вам просто говорю, чтобы вы поняли. Ну, скотина, сами понимаете, да? Там же некоторые даже любят с трупами, как говорится, совокупляться, да? Проникают в морг и, как говорится, наслаждение получают. Ну вот, я говорю, каждый сходит с ума по-своему. Но я вам этот пример привожу, или эти примеры, для того, чтобы вы поняли. Ну вот, если... Один муж, одна жена, двое, одна плоть. Да, характеры, как говорится, надо будет подстригать, брить надо будет, ну, чтобы какое-то было что-то общее. И об этом надо было думать, конечно, до брака, о чем мы не думаем, да? Вот если нас двое, муж, жена, ну, то, что между мужем и женой, не предосудительно, да? Хотя тоже есть в Библии всякие намеки, да? сколько, чего, зачем, к чему там, да? Ну ладно, я уже говорю, ну хоть бы не прелюбодействовали, да? Теперь смотрите, вот она была в законном браке. Что-то мне в ней не нравилось. Я ей дал разводную. Она знала только меня. Теперь вступает в законный брак. Законные — это бумажки, бумажки, вот будем говорить, документы. Он говорит, слушай, так ты же лучше, чем тот. Вы понимаете, в каком смысле? Как интересно мычит, как корова, да? Посмотрел на другого, слушай, на третьего уже мужика, уже смотрит. А если вот с этим, а если вот так, а если вот такого любовника себе завести? Вы вообще понимаете, что такое прелюбодеяние? Попробовав то, ну, конечно, обязательно найдутся люди, а чего бы не попробовать, а что здесь такого? Да ничего, если твоя жена просто начнет всех пробовать мужиков, как говорится, начиная с Вьетнама и кончая Аляской, да? И потом скажет, а что здесь такого? То ты скажешь, да я тебя убью, да? Не, ну а если я, конечно, пробую всех женщин от Вьетнама или Японии до Аляски, только не через Тихий океан, а через Азию, Европу и на Аляску туда, да? Попутно Соединенные Штаты Америки и Канаду пройти, да? Вы понимаете, да? Так вот, во-первых, если ты любишь, ты же не должен с ней разводиться, если любишь. Конечно, если не любишь, то доходит до развода, иначе до убийства дойдет. Так вот написано, да? Люби жену, люби врага, а вот она такая, ну, есть Бог, научит, наставит, напомнит, подскажет. Экспериментируй, пробуй, спасай, люби, доказывай, а зачем мне это дело, брысь отсюда. Как говорят, драная какая-то, да? Брысь отсюда. Но она даже в законный брак вступает, у нее уже возникает внутри такая ассоциация, что-то с чем-то можно сравнить. С кем в постели лучше? Ага, сравнила, это лучше. Тут же, а если еще и вот такого жеребца найти? А если вот такого бойфренда найти? Да? Это я вам просто говорю, чтобы вы поняли, почему написано. Для нас уже это вообще, у нас давно закон отменен. Гражданский брак в смысле простое прелюбодеяние, сожительство без обязательств, без любви, да. Ну, страсть там есть, это называется любовью, да. У нас это сплошь и рядом, и сегодня уже в церкви. Сначала повенчали, потом они развелись. В этой же церкви опять он, пастырь, опять венчает, а ему что? У него работа такая. Платите денежки, слушайте мою лапшичку, ешьте ее, да? А я буду венчать. Ну, знаете, сегодня уже и собачек венчают в некоторых церквах, да? Мужиков венчают. Не могу сказать женщин, баб венчают. Ну, вот такой безумный мир. Ну, вот смотрите, что написано. Кто разводится с женою, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействия. Вы поняли, как говорится? В мир новых ощущений ее выбрасывает. Она ощущила одно ощущение, она хочет другого, третьего, пятого. Ну, некоторые с тормозами, конечно, некоторые без тормозов. Я понимаю, это вопрос очень непростой. Это вопрос, как говорится, со многими деталями, да. Ну, у меня сейчас не об этом, как говорится, тема, я не буду это все подробно затрагивать. И написано, кто женится на разведенной. То есть, обратите внимание, о чем эти слова. Тот тоже прелюбодействует. Получается, на разведенной жениться нельзя? Да, а чего? А чтобы она, зная, если будет... Извините, трепаться языком, если будет все время выступать, будет. Ну, я же не конкретно говорю о какой-то женщине, да? Если она будет там спорить с мужем, будет унижать, будет иронизировать, будет его всячески провоцировать, а он ей даст разводное письмо, и если бы этот закон действовал, да? И она знала, что больше никогда в жизни замуж не выйдет, будет коров доить, сама, и землю пахать, сама. Табу будет вот такое, да? Она бы 10 раз подумала, как надо себя вести, чтобы муж не дал мне разводное письмо. Ну, если кого-то, как говорится, отпустили на волю в силу нрава такого, да, а я на ней женюсь, то, вы сами понимаете, да, у меня тоже мир новых ощущений. Вы же знаете, то спортивную хочется, то такую сдобную булочку хочется, то немножко с такими, как говорится, тактико-техническими данными, то с такими. Обратите внимание, это наша такая природа. Это мы так настолько, как говорится, пали, опустились. Вы видите, да? Как все непросто. Вы видите вообще, Господь не то, что, как говорится, узкие ворота перед нами, как говорится, нарисовал. Ну вот взяли, вот стоят ворота, да? А он их вот так, знаете, сближает, 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 сближает. Я уже это говорю. Закрыто все. Поймите, не закрыто. Мы все с вами несем ответственность только на том уровне, на котором мы что-то поняли, что-то осознали. Чего мы не разумеем, мы не можем его исполнить, мы не несем за это ответственности. Конечно, тут тоже не надо злоупотреблять, не надо заниматься аутотренингом, внушением, да, самовнушением, что я этого не понимаю, поэтому я полез к чужой жене. Все понимаешь, прячешься, хитришь, все понятно, да? Тут тоже этим не надо заниматься. Еще слышали вы? Так вот я хочу, ну уже, чтобы потом, как говорится, не возвращаться, да? Вот с прелюбодеянием. Что такое прелюбодеяние? Это не только действие, это даже вожделение. Да? Далее. Ну если оно есть, я христианин? Нет. Если я развожусь, я ее люблю? Нет. А люби ближнюю твою, а жена твоя ближняя, да. А чего ты чертыхаешься, а чего ты, как говорится, с ней разводишься? А спасать кто будет? Господи, я буду молиться, ты ее спасай. А она мне, извините, как говорят, нафиг она мне все сдалась. Подожди, вообще, что у тебя христианского, кроме нафига, извините? Что, чем ты похож на меня? Ты людям будешь говорить о том, что надо любить ближнего, надо любить врага. Вот твоя жена. Вот твой муж. Это идентично. Только вина прелюбодеяния. Это единственная уважительная причина для того, чтобы развестись. Ну а дальше вы тоже видите. Жениться на разведенной. Выходить замуж, будучи разведенной. Тут вопросы. Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, почему обычно и раньше, и сегодня, там, ну сегодня уже честное пионерское, да? Почему людей заставляли клясться? Клятву почему давали? Не потому ли, что человек скажет что угодно, а потом не исполняет? А что такое клятва? Это значит, как бы в присутствии кого-то, ну, как бы в присутствии присяжного адвоката или нотариуса. Сегодня клятва – это, как говорится, ну, будем говорить, нотариальное заверение. Знаете, почему, как говорится, требуют? На слово не верят. Поклянись, пойдем к нотариусу, оформим документы. Да я тебе обещаю, ну, я верю, я сказал, пойдем. Вы знаете, почему возникли вот эти, как говорится, причины для того, чтобы кто-то в чем-то клялся? А человек вот такой, вы знаете, без принципов, без честности. Сказать все равно, что плюнуть раз. Пообещать и не выполнить норма. Так вот, в силу того, что человек не сдерживает свое слово, что он не человек слова, что он болтун, пустозвон, был придуман вот такой, будем говорить, способ. В присутствии людей поклялся. Чем ты клянешься? То есть, что пойдет в случае, как говорится, в качестве компенсации, залог, да, какой. Поклянись, чем ты поклянешься, что вот ты взял вот такую-то сумму денег, да, и если не вернешь, то при свидетелях поклянись. Чем? Он говорит, двумя коровами. Ну, так, соразмерно. Хорошо, вы все слышали, две коровы отдаст, если не вернет. Так вот, когда есть свидетели, и с него требуют две коровы, ну, тогда он вынужден вообще, как говорится, отвечать за свои слова. Так вот, вы слышали, что сказано древним, не приступай клятвы, даже клялись люди, а потом, как говорится, забывали свои клятвы. Даже и это не всегда помогало, да? Но исполняй пред Богом клятвы твои. Что значит пред Богом? Ты представляешь Бога. У Бога слова и дела не расходятся. Он сказал, так и будет. Он обещал, так и будет. Оговорено было условие, так и будет. Мы все пред Богом. Нас заставляют клясться. А Бог как бы смотрит. Клятва – это я, то есть, если я ее исполняю, то это о чем говорит? Я представляю Бога. Это мое свидетельство о Боге, о моей вере. Так вот, древним сказано было, не приступай, не нарушай слово, данное тобою в клятве при свидетеле. Но исполняй, обратите внимание, это честность, это благородство, это ответственность. А теперь Христос говорит, а я говорю вам, не клянись вовсе. Типа ты занял у кого-то деньги, можно так это трактовать, да? Тебе, и ты говоришь, я верну такого-то числа. А кто-то говорит, поклянись чем-то таким, если ты не вернешь, чтобы это была достойная компенсация моей потери. А я говорю, а Христос сказал, не клянись вовсе. В смысле, я взял, я вообще не клялся. Христос так сказал, да. А следовательно, я не чувствую себя обязанным возвращать тебе. Так вот, Христос говорит, а я говорю, не клянись вовсе. Не небом. Знаете, если поклялся коровами или участком земли, то это можно от меня отнять. Так люди набожные. Вы знаете, они настолько вот были интеллектуально, конечно, в кавычках, развиты, что они говорили, знаете, как у нас сегодня, клянусь жизнью своего соседа. Вы поняли, ни своей, ни сына, ни дочери, ни жены, ни домом своим, ни землею, ни холодильником даже. Люди клялись, говорят, клянусь небом. И кто-то думал, ну надо ж тебе такое, небом поклялся, не вернул, я говорю, он твое небо, можешь взять его себе в качестве компенсации. Не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. Не твое это. Ни землею, потому что она подножие ног его. Ни Иерусалимом. Вы видите вообще, какая наука была развитая. Кто чем клялся для создания видимости, честности и ответственности и благородства, да? Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головою твоею даже не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Вы поняли, написано, почему не клянись вовсе? Если ты клянешься, если тебя заставляют поклясться, то ты имеешь уже какой-то такой авторитет, заслуженный, проверенный, что ты можешь не выполнить свое обещание, что ты не человек слова, что ты уже создал недоброе свидетельство о своем Боге, о своей вере. Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. И кто-то говорит, да, да, нет, нет. Не надо много говорить. А что да, да, нет, нет? Тут имеется в виду, что если ты сказал, займи мне, пожалуйста, то-то и то-то, и я тебе верну вот тогда-то вот это. Сказал «да», верни это будет второе «да». Просто ты должен быть настолько честным, настолько ответственным, что твое слово, как некоторые люди говорят, этот человек, если сказал, его слово вернее, нежели заверенное нотариусом. Его в суд не надо будет, он все продаст, он все отдаст, станет нищим, но он скажет, я взял, я сказал да, вернул, вот я и вернул. А то, что у меня сейчас ничего не осталось, как говорится, я вернул, ну, прогорел, допустим, я, да, это моя проблема. Но если я сказал да, значит, я да и сделаю. Если я сказал нет, то я не должен потом переиначивать. Должно быть нет. Я должен быть человеком слова. Настолько твердым, чтобы все понимали. Меня не надо заставлять клясться. Меня не надо вести к нотариусу. От меня не надо требовать расписки. Да? Почему? Это человек, который не заснет, если не исполнит свое слово. Этот человек не сможет жить, если он, что обещал, не сделает. Вот такой человек называется христианин. Вот такой человек называется настоящий христианин, о котором Христу не страшно сказать. Вот истина, плоть от плоти, кость от кости. А дальше написано, а что сверх этого, то от лукавого. Что имеется сверх этого? Я занял, я сказал, что верну такого-то часа к такому-то времени. Теперь я не вернул. И не звоню, не пишу, не встречаюсь, избегаю встречи. Поймали меня где-то на перекрестке, да? Ну, понимаешь, я думал, вот я планировал то-то, у меня получилось то-то. Ну, так ты что, болтун, да? Вот это все, вот эти все объяснения в качестве оправдания своей нечестности. Это все уже от лукавого. Обратите внимание, чей я в данный момент? Лукавого. Кому принадлежу? Лукавому. Если я сказал верну, земля может должна перевернуться, но я должен вернуть. Если я обещал поддержу, я должен поддержать. Если я сказал, Господи, я за тобой в огонь и в воду, скажи, кому ухо отрубить. А потом я говорю, Господи, тут я что-то не разобрался, понимаю, что-то. Это все от лукавого. Заметьте, если бы мы понимали, вот даже вот эти слова, мы бы, если видим и понимаем, что можем не исполнить слово, мы бы не брали, мы бы не обещали, мы бы пытались своими силами решить свои проблемы, ни у кого ничего не прося и не занимая в долг. Если бы мы понимали, как мы Бога подставляем, когда мы верующие вот такое вытворяем, да, мы бы, ну хотя бы, не вступали вот в эти отношения, занимать, кляса, нотариус, мы бы вели себя немножко по-другому. Немножко, я говорю, до точности наоборот, это я так мягко просто говорю. Поэтому еще раз и еще раз говорю. Вот кодекс, можно сказать, строителя коммунизма, да? Моральный кодекс строителя коммунизма. Ну, коммунизм – это Царство Небесное. Только не это Царство Небесное, которое отличается от светлого коммунистического будущего. Вот какие люди войдут в Царство Небесное. Вот какие ответственные люди будут там. Вот насколько они должны быть, будем говорить, интеллектуально развитыми. Насколько тонкими во всех своих внутренних чувствованиях. Как они тонко должны понимать свой внутренний мир. Мир другого человека, мир добра и зла. И какая у нас должна позиция? Вот исходя из всего этого, мы можем, как бы, глядя на это, слушая это, мы можем задать себе вопрос, я христианин или нет? я человек с большой буквы или нет, или я просто болтун, обыкновенный похотливый грешник. Заметьте, христианство внешнее, оно не христианство, оно называется фарисейство. Христианство – это когда моя внешняя жизнь, да, одежка, так будем говорить, которую видят и по которой меня встречают, она является следствием моего внутреннего состояния. Если внутри у меня нет того и той любви, о которой я вам говорю, медь звенящая, кимвал звучащий, я ничто в глазах неба, а ничто никуда не берут. К нему даже не подходит, потому что его нет. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думаю, что у вас достаточно информации. Подумать, почитать, взвесить, сопоставить, посмотреть на себя вот в этом зеркале, увидеть себя, кто я, что я, на что я надеюсь, куда я стремлюсь и попаду я туда или нет. Всего хорошего, и Бог нам всем помощь в наших борениях, в этих, будем так говорить, турнирах отборочных, да, чтобы попасть в то Царство Небесное. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.